Так, да, прошу прощения, все-таки прервалась у нас запись, и это уже вторая часть. Продолжаем лекцию по МФК и продолжаем говорить про как раз вот эти самые варианты древненемецкого языка, отраженные в том числе в письменных свидетельствах. Они у нас есть и для северных вариантов, и для более южных вариантов. И вот как раз та самая песня Хильдебранди, про которую я начала рассказывать, это именно фрагмент какого-то гораздо более обширного, судя по всему, эпоса, который, судя по всему, был устным, в котором фигурируют персонажи, связанные с величайшими какими-то королями из эпохи великого переселения народов, вождями гуннов, готов, германских племен различных. И здесь это такой промежуточный персонаж, как некий такой вот знатный человек при дворе одного из таких властителей. В общем, дальше развивается сюжет, который универсальный, встречается во многих произведениях, начиная с самых древних времен, такой топос, такой образ вечный, сын и отец, которые, встречаясь друг друга, не узнают, оказываются на двух противоположных сторонах конфликта. Отец в какой-то момент понимает, что перед ним его сын, сын отцу не верит, и, соответственно, случается между ними поединок и трагическая гибель одного из героев, а, как правило, отца. Как вы понимаете, это такая коллизия, которая вполне может встретиться и в античной драме. И вот мы тут подобный сюжет встречаем, наложенный на вот эту германскую как бы сферу, германским языком изложенное, с германскими персонажами, но сюжетом гораздо более сложным, универсальным, каким-то пришедшим, гораздо, можно судить очень по-разному про происхождение этого сюжета. И, в общем, мы это имеем записанным на народном языке, записанным при этом латинским алфавитом на основе латинской письменности. И если говорить про памятники на древнесаксонском, вот их сохранилось гораздо меньше. Это все северный, да, северная это самая область. Как правило, это какие-то фрагменты богослужебных текстов, поздние сравнительно, начиная с IX века, потому что, напомню вам, что именно в саксы во времена, когда со своими завоевательными походами отправился на восток Карл Великий и достаточно быстро продвигался по немецким землям, вот он больше 30 лет провел в кровопролитных войнах с народом саксов, которые, сохраняя свои такие языческие корни, противостоял христианским захватчикам. И, соответственно, вот сама эта идея записи каких-то текстов, она уже приходит вот с этим новым и в каком-то плане чужеродным для саксов христианством. И для того, чтобы вот были записаны некие богослужебные тексты, для того, чтобы можно было вести какую-то миссионерскую деятельность. Есть там любопытный и, может быть, самый такой впечатляющий памятник на древнесаксонском. Это сведенные воедино тексты Священного Писания, тексты Евангелий. Это достаточно распространенный жанр, особенно в раннем Средневековье, когда собирались свидетельства из разных Евангелий, из 4, а может быть, даже не только из 4, но и из апокрифических в том числе, приводились в какую-то хронологическую последовательность. И оттуда стремился составитель убрать все противоречия, чтобы, в общем, этот текст выглядел целостным каким-то, последовательным, логичным и непротиворечивым и так далее. Вот, поэтому, конечно, и в случае с саксами такая потребовалось такого рода новшество, такого рода интеграция. Интеграция контекста библейского, контекста, который происходит, как мы понимаем, вот из древнееврейских писаний, фильтруется через римскую традицию, потом еще через франкскую, и с завоеванием Карла Великого приносится на землю саксов. где каким-то образом адаптируется, переводится на местный язык, но записывается латинскими буквами, письменностью на основе латыни. В общем, действительно, опять же, мы видим очень сложную комбинацию, и здесь уже даже гораздо больше уровней, чем было в случае с Ульфилой, например, когда мы тоже видели такую похожую многоэтажную конструкцию. В общем, есть у нас, как вы понимаете, разные типы текстов, записанные теми самыми, как бы, еще народными языками. И среди них есть как вот эти фрагменты эпосов. Важно понимать, да, что все-таки культура такая народная, германская, которая существует в этот период, во многом, прежде всего, устная культура. И вот даже какая-то историческая память народа фиксируется в тех самых песнях и преданиях. Про это нам еще говорит Тацит. Про это прямо сообщает Иордан, про которого мы вспоминали с вами, создатель истории готов письменной, который, тем не менее, говорит, что одним из важнейших источников для него служат устные предания отцов, дедов и так далее. И есть вот эти вот воспоминания о других эпохах, которые транслируются сначала через там, пару столетий по поводу королей, искаженные какие-то имена, Дитрих, Эрмонарих, которые потом будут существовать в немецких эпических поэмах, например, в поэме «Песня о Нибелунгах». В «Песне о Нибелунгах» вот это все тоже очень уже далекие отголоски в XIII веке записанные песни. Все эти персонажи тоже восходят к векам, о которых мы говорим, к векам великого переселения народов, к тем же персонажам эпическим, с которыми связываются корни, вот, как бы, и с которыми до сих пор вот в народной традиции связь не утрачена. А наряду с ними тут же, вот, собственно, например, церковные тексты, которые некоторое время пытаются адаптировать. И, в общем, мы видим, в плане языковых трансформаций у нас несколько явных этапов. Есть вот моменты, когда существует своя письменность, совершенно специфическое, и свой язык. Есть момент, когда еще есть свой язык, но уже возникает письменность на основе греческой или латинской. И в дальнейшем уже понятно, что к X веку, при Атоновском возрождении, у нас эта традиция письменных текстов на своем языке, народном языке, уходят, ее сменяют, собственно, именно латинские тексты. Атоновская историография – это придворная историография, которая сочиняется для саксонских государей. И среди них, среди этих авторов, есть в том числе и представители саксонской знати, которым, казалось бы, которые, более того, пытаются в своих сочинениях утвердить такую очень патриотичную идею, рассказать историю своего народа саксов, доказать их такое вечное величие, и всячески толкают властителя к тому, чтобы смотреть скорее на ту ситуацию, которая у них происходит, вот в их родных землях, в Саксонии, а не совершать какие-то дальние экспедиции в Италию. То есть, вот, в общем, такая представитель очень почвеннической саксонской знати, тем не менее, пользуется для выражения этих идей уже латынью в X веке, во второй половине X века. И вот вспышка, очень важный такой расцвет историописания при Атонах, он во многом именно основан на совсем других уже идеях и других литературных традициях. Традициях античных, традициях... Это латынь, это уже, конечно, совсем другая латынь, это не вергилиевская, не цицероновская, не какая-то изысканная. Очень часто с точки зрения римлян, естественно, там встречаются какие-то варваризмы и с точки зрения слов отдельных, с точки зрения построения фраз. И, тем не менее, это, конечно, уже новые античные смыслы и новые античные формы, и язык, и письменность, и содержание языка, в общем, все уже абсолютно иное. Происходит расслоение между вот этим языком элиты, который остается античным, латинским, и языком простого народа, который лишается на долгие-долгие века какого бы то ни было письменного выражения практически. Важно еще не забывать, конечно, о том, что некоторые представители того же самого атомовского окружения были не из его саксонского окружения, а из, например, Италии, как Лёдбранд Кремонский. И вот этот Лёдбранд уже даже мог весьма утонченной, изощренной латынью пользоваться. Конечно же, наверное, с точки зрения Вергилия тоже она казалась диковатой, но по своим временам очень даже изысканная, с таким хитроумным синтаксисом и местами даже с фрагментами на греческом. То есть вот Лёдбранд — тот автор, который любил прихвастнуть своим знакомством с тем или иным греческим термином. Он то фразу вставлял в латинское повествование, то целую абзац или целую главу на греческом. И про это я еще поговорю, потому что вот латинско-греческая традиция очень важна для данного периода в разных регионах. И, в общем, мы видим, что X век — это уже такое устойчивое превалирование, собственно, опять же, античных напрямую традиций, античных цитат, античных заимствований, античного языка. А вот это вот устные какие-то предания, они не умирают, они продолжают существовать, и мы потом их снова встретим, когда они вернутся в созрелом, в позднем Средневековье в качестве записанных уже на снова трансформированном немецком. И снова там увидим все те же самые сюжеты, смыслы, которые как бы продолжали свое развитие от тех самых времен Дитриха, Эрмонариха и прочих королей великого переселения народов и героев и так далее. Еще, конечно же, нельзя обойти вниманием англосаксонскую традицию народную. Тут у нас очень много любопытных памятников сохранилось литературных. Например, самым знаменитым из них, конечно, является поэма «Беовульф». Это и обширный памятник, и достаточно, как бы так, мы можем оценить его композиционные построения от начала до конца. Но вот про как раз одним из очень важных исследователей поэмы «Беовульф» в 20 веке был такой небезызвестный профессор Оксфордского университета, филолог-медиевист по имени Джон Роналд Ройл Толкин. И как раз его работы по «Беовульфу» во многом считаются одними из классических именно таких научных исследований, посвященных этой поэме. Я думаю, что эту работу я включу в список литературы, которую вам будет предложено освоить к зачету и как-то осмыслить. Вы сможете поподробнее познакомиться. Что, да, как раз вот у «Беовульфа», как в этом плане он похож, конечно, на многие современные памятники ему. Вот та самая как бы народная традиция, которая на какой-то момент фиксируется в письменной форме. В этот момент соприкосновения разных культур, когда вот это устное, народное, какие-то вот вещи, идеи, образы начинают прорастать вот в эту почву совсем другую, как бы идущую из Рима. И, соответственно, в «Беовульфе» всегда было очень сложно разобрать вот эти различные пласты, которые в нем смешаны. И как раз Толкин, например, очень остроумно, убедительно показывает, как вот разные историки пытались там между собой спорить, как-то преувеличивая значение одного из этих факторов, преуменьшая другое, в тот момент, когда на самом деле поэма представляет собой просто такую совершенно сложную комбинацию разных влияний кельтских, римских, народных, англосаксонских, каких угодно, то есть очень много разных сюжетов, и вечных каких-то сюжетов, и специфичных, локальных, и то, как вот все это там делится и разбирается. У Толкина был забавный образ, такой центральный, основополагающий для его статьи. Это образ строительства башни, что вот был на свете такой человек, такая притча от филолога, что который построил башню некую, и собрав ее из разных камней, из разных мест, можем вспомнить как раз те самые наши любимые сполии, когда варвары у нас тоже сооружают свои собственные здания, разграбляя разные античные памятники, например. Вот здесь что-то подобное. Такая башня, которая создана из разных камней. И потом пришли люди, говорит нам Толкин, и увидели, что эта башня собрана из каких-то вот очень интересных камней. И на каждом этом камне есть какая-то своя отдельная надпись, и надпись эта любопытная, а здесь другая. И, в общем, заинтересовавшись этими надписями на камнях, исследователи разобрали башню и стали исследовать снова эти камни. И в то же самое время, говорит нам Толкин, этот автор строил башню, чтобы увидеть с её вершины море. И вот это очень колоритная такая деталь, потому что за этой притчей скрывается, конечно, совсем другая логика исследователя, которая вот только появляется. Это статья, написанная в 30-е годы 20 века, и чувствуется, что, естественно, здесь автор иронизирует над своими коллегами, историками, филологами, которые вот разбирают, собственно, постройку, ничего так и не поняв, для чего она, собственно, была создана, и предлагает рассматривать произведение как некое комплексное, как вот именно уже результат всех этих переплетений, всех этих каких-то сложных взаимовлияний, который был в определенный момент создан определенным человеком с определенным своим намерением. И это далеко не единственная из идей, которые высказаны в данной работе, но вот она очень показательна. Во-первых, она показательна как часть истории науки, когда у нас от такого мелочного внимания к каким-то отдельным деталям появилось новое понимание, и отсюда происходила такая очень специфичная критика источников. Историки, например, могли ругать какого-нибудь средневекового автора за недостоверность, за то, что вот он дает нам недостоверные свидетельства, рассказывает какие-то истории про битву с драконами, и что нам это из этого мы не узнаем никаких правильных дат, никаких правильных имен, и не сможем рассказать и какие-то понять какие-то вещи про прошлое. Вот некий переворот, который происходит в сознании историков, в том числе связан с переосмыслением раннесредневековых поэм в этом плане, что давайте мы будем рассматривать не буквальный смысл рассказанного, а некие вторые смыслы, третьи смыслы, как выстраивается это повествование, почему именно такие элементы здесь собраны воедино. Да, они иногда дикие, иногда они совершенно не стыкуются друг с другом, иногда они совершенно фантастическими кажутся, но ведь это тоже важный исторический источник, просто нужно на него и несколько иначе взглянуть, несколько иначе его развернуть и несколько иначе его воспринимать. И тогда он раскроет свои совершенно иные, гораздо более глубокие смыслы, чем мы сможем прочитать на этих отдельно взятых и разрозненных мелких осколках камней. А мы сможем увидеть тоже, может быть, море в таком случае. Но это скорее такое отступление, которое касается, в принципе, методов работы историка, и просто увлеклась. Но говоря как раз об англосаксонском наследии литературном на народном языке, письменном каких-то свидетельствах раннесредневековых, тут достаточно обширный набор, на самом деле, произведений. Не одним Беовульфом там жив этот культурный пласт. Там есть и множество других интересных памятников, например, связанных с странствиями, с описанием обширных географических пространств, но это все в основном такие эпические повествования совершенно другого склада, чем мог быть привычен их какой-то современник, начитавшийся Вергилия и римских поэм. Это влияние того же Вергилия, например, в Беовульфе тоже кто-то там сможет увидеть, но на самом деле там гораздо больше. Вот если вы хотите найти что-то такое коренное, что-то такое наше очень особенное, все-таки отличающееся от римского корня, то вот, пожалуй, как раз Британские острова – это то место, та точка на карте, куда имеет смысл, пожалуй, отправиться не в последнюю очередь, а может быть даже и в первую очередь. И не только потому, что там вот есть эти интересные письменные памятники, и не только потому, что там есть эта англосаксонская культура, которая имеет отношение, как я уже говорила, вот к тем самым разветвившимся традициям единого саксонского народа, единого саксонского германского этого племени. Но и гораздо более ранние пласты там себя очень ярко проявляют на Британских островах в эпоху раннего Средневековья. До прихода англосаксов, прежде всего, кельтское, конечно, население играет здесь важнейшую роль. И еще во времена галло-римские, еще во времена, когда империя каким-то образом существенное влияние оказывает на культурную жизнь островов, там насаждается христианство, и уже к четвертому веку там существует уже вполне своя, своеобразная, очень мало на что похожая традиция А, да, кстати, простите, пожалуйста, я сейчас, поскольку в этом режиме несколько путаюсь, все-таки давайте я вам покажу. Под номером 5 у нас будет картинка, по которой вы сможете представить, как, собственно, визуально выглядит текст, написанный на древневерхненемецком, песня Хильдебранде, но записанная вот уже гораздо более понятными письменами такими латинизированными. Мы можем даже попытаться это вслух прочитать, не понимая смысла даже, да, не будучи германистами и специалистами по этому периоду, чуть-чуть приложив усилий в области палеографии. Но это уже как бы как такой постскриптум к предыдущей части. И сейчас я перехожу вот как раз к той самой истории, которую уже начала, про Британские острова, а именно про кельтов. И здесь, наверное, сразу будет картинка номер 6. Вот это такая церковь, очень необычная, которая находится в... Это часовня в Галарусе, в графстве Керри, ирландском. И у нее очень интересная, видите, необычная форма. И нету при этом даже окон, и только какой-то небольшой вход. И форма, напоминающая лодку. И вот это вот сходство, конечно, не случайно. Здесь нужно рассказать небольшую предысторию. В общем, вот у нас, начиная с римских времен, насаждается христианство. И в какой-то момент начинает, уже когда, в общем, римское влияние с Британских островов уходят, там начинаются совершенно какие-то свои собственные процессы, связанные с этим распространением христианства, очень своеобразные, прямо скажем, и свое понимание, свои трактовки, свои интерпретации, своя традиция, связанная с христианским миссионерством и с, например, алюминированными рукописями, вот, о чем сейчас и пойдет речь. Там вы наверняка знаете и таких персонажей, как святой Патрик, живший в конце 4-го, в первой половине 5-го столетия, и святая Бригитта, например, 5-й, 6-й век, святой Колумба, 6-го века деятель. Очень важные в истории вообще мирового христианства, естественно, деятели. И важные не только даже в масштабах самой Британии. Здесь сами эти миссионеры, ирландские миссионеры, вот происходившие из того самого очень специфичного кельтского культурного, как сказать, из транслировавшие те идеи, совершенно какие-то новые, странные и причудливые, которые кельтская народная культура как бы накладывала на христианство, которое уже давно... И этот процесс шел достаточно давно, надо понимать, что... в результате получился очень своеобразный, очень мало на что похожий, очень оригинальный такой микс. И вот, в общем, в 6-7 веках ирландские миссионеры играют очень большую роль вообще в христианизации, в такой второй волне христианизации Британии, повторной. Одновременно они вступают в некоторое даже противоборство с миссионерами, которые посылаются со стороны папы, со стороны официальной, как бы, римской церкви. У них уже к этому моменту очень сильно по-разному сформировались взгляды на многие вещи и вероучительные, и просто... в первую очередь связанные с тем, как вообще проходит литургия, как строится церковный ритуал, как оформляются церковные книги, как верующие взаимодействуют с ними и так далее. И поэтому вот это очень интересный период, когда происходит вот такая прямо борьба идейная между вот этими самыми очень своеобразными, автохтонными уже кельтскими, ирландскими миссионерами и миссионерами с материка. Вот, там происходит вот некая борьба, и это во многом можно сказать, что борьба таких вот как бы уже романизированного, очень, очень антикизированного средневековья и средневековья гораздо более дикого и аутентичного, своеобразного. И поэтому, да, одна из важнейших особенностей как раз ирландцев была в том, что они, эти ирландские духовные миссионеры, они не просто сидели у себя там в своем каком-то мире замкнутом, а они все время стремились садиться на лодки, на какие-то корабли, утлы, суденышки и отправляться в плавание. Иногда это плавание было, в общем, на восток, то есть такие миссионерские как раз экспедиции на острова, а иногда, как в плавании святого Брэндона, есть такое, например, очень интересное сочинение, тоже, которое нам рассказывает об этой традиции, кстати говоря, кажется, переведенная на русский. Можете посмотреть о путешествии одного из ирландских миссионеров, который, в конце концов, уже и на Запад куда-то отправляется в поисках новой земли. Тоже, как вы понимаете, не обладая еще кораблестроительными достаточными возможностями, чтобы доплыть куда какой бы то ни было земли на Западе. И здесь, причем идея именно не какого-то покорения земель, не какого-то колонизации, а вот некая очень специфическая тоже идея, что просто тот или иной подвижник духовный садится в тот самый корабль, отдает себя на волю волны и ветра, и вот эти волны и ветер, конечно, управляются волей Господа и приносят его к той земле, где он должен вершить свои миссионерскую деятельность. Вот эта картинка по номерам 6, которую вы видите, как раз эта часовня в Галарусе, не случайно, естественно, напоминает эту перевернутую лодку. Многие видят здесь прямую вот ассоциацию как раз с такими вот импровизированными какими-то монастырями, которые вырастали на маленьких островках, куда приплывали эти миссионеры, с импровизированными часовнями, сделанными из кораблей вот таких перевернутых. Вот здесь такое вот как бы каменное воплощение такого рода храма, такого рода часовни. Особенно интересно было бы взглянуть, если уж говорить про визуальный ряд, и если попробовать и с ним подробнее поработать, я все-таки надеюсь, что нас ничто не остановит в этом плане, и что все благополучно у вас, и картинки вам откроются, потому что именно вот в этой части моего рассказа они становятся особенно важны, я буду постоянно про них говорить, потому что как раз вот эта вот самая ирландская традиция, она дала очень оригинальную традицию, связанную с книжной, с оформлением книг. Ну вот самое первое, что я могу показать, это вот, например, фрагмент из Псалтыри Катах, так называемый. Это у нас будет картинка под номером 6, где вы видите, ну, вот такую, в общем, рукопись. Здесь пока что я не буду вам показывать большие миниатюры цветные. Здесь нас интересует вот эта вот большая заглавная буква, инициал, которая заканчивается, вы видите, то есть это... Катах — это псалтырь, то есть вот запись псалмов. Но при этом вот почему-то автор, который ее записывает, считает возможным здесь изобразить голову некого зверя. Не самая распространенная ассоциация в предшествующих каких-то аналогичных рукописях псалтыри, которые вы можете найти в какой-нибудь восточной традиции, допустим. И здесь специфический очень вот способ письма. Сразу за этой буквой G, G большой, идет такой вот диминуэн, да, буквы постепенно уменьшаются. Тоже, в общем, оригинальный подход к письменному тексту. Не классический латинский мы видим. Но это еще, в общем, мелочи. Вот дальше следующая картинка. Ну, да, на картинке номер 7 я еще раз вам, наверное, дам рассмотреть поподробнее этот самый инициал с головой зверя. Ну, вот, в общем, что-то такое вот диковинное. Вот этот звериный стиль, да, именно какой-то он у нас он ассоциируется обычно с чем-то варварским. Вот, например, те эмалевые изделия ювелирные, которые мы когда-то с вами рассматривали, вот какие-то похожие образы несут. Ну, или даже вы можете вспомнить какие-то совсем далекие ассоциации, даже там какие-то скифские звериный стиль, и тот больше похож на вот эту как бы христианскую эстетику, которая, естественно, можно представить, почему там миссионеры, которых присылал на Британские острова Папа, приходили в некоторое, скорее всего, недоумение, сталкиваясь с тем, что они видели у миссионеров ирландских. Или вот, например, картинка номер 8. Здесь вы видите вот страницу тоже из христианской рукописи ирландской, которая покрыта так называемым ковровым рисунком, ковровым плетением, так называемым. Да, здесь какие-то вот эти странные геометрические формы, как будто переплетающиеся стебли разноцветные, которыми покрыта вся поверхность страницы. От низа до снизу доверху, и такое обрамление в виде этого переплетения узоров, и центр, и еще какие-то детали. В общем, полностью заполненная такого рода беспредметной, абстрактной как бы композицией страница, которая все по-разному интерпретируют. Естественно, у нас нету какого-то источника, который бы нам внятно объяснил. Какой смысл, да, был у этого изображения. Но наиболее вероятные интерпретации, которые предлагают исследователи, связаны с тем, что это имело некоторую магическую функцию. То есть, как бы здесь добавлялись значения совершенно новые к этой вот идее кодекса священного писания. Вот это появление нового бога, который как бы обладает некой магической силой непосредственно. И вот и эта книга является вот как бы даром бога. Она не столько даже нужна для того, чтобы ее читать и извлекать из нее те или иные смыслы, сколько она является своеобразным артефактом. И вот, допустим, такое ковровое плетение в книжной миниатюре могло восприниматься как своего рода оберег, как своего рода какая-то защитная магия, которая усиливает как бы вот эту ту защиту, которую дает людям христианское божество. И тут мы понимаем, что какая-то совершенно другая логика, совершенно другая интуиция народная накладывается на христианскую традицию. Или, если перейти к чему-то более привычному, традиция, связанная с изображением евангелистов на миниатюрах книжных, иллюстрированных рукописях. Ну вот, как вы помните, да, у нас все четыре евангелиста имели свои воплощения, свои образы, как бы, которые было принято в Евангелиях изображать. Если Иоанн у нас... Святой Матфей, евангелист Матфей у нас обычно изображается в образе человека, Лука в образе тельца, Марк в образе льва, вспомним венецианскую колонну святого Марка, и Иоанн в образе орла, потому что это самое такое... Ну, я не буду углубляться сейчас в семантику, в смысл всех этих аналогий. Может быть, у нас еще будет время про это отдельно поговорить. Но вот нам любопытно, что в самых ранних, в общем, рукописях уже на материке и в такой восточной еще традиции уже есть эта традиция изображать евангелистов в образах тех самых животных. Или и человека, соответственно, четверка евангелистов. Мы такого рода сюжеты потом увидим с вами и в классических каролинских, и в атоновских рукописях, но только в ирландской традиции они будут выглядеть совершенно диковинно. Настолько диковинно, что это заслуживает отдельного совершенно разговора. Вот обратите внимание, например, сначала на картинку номер 9. Это лев из, кажется, из Евангелия. Сейчас я все-таки проверю, чтобы не ошибиться. Потому что у нас тут будет сравниваться две рукописи разные. Да, вот на картинке 9 у нас будет лев из Евангелия из Дуроу. Вы видите, он выглядит очень даже тоже необычно. Его окружает, кстати, все тот же плетеный орнамент. А сам лев, ну вот, вам решать, конечно, на кого он больше похож. Похож ли он на льва? Вопрос открытый и очень спорный. Потому что здесь то ли он какой-то медведь с длинным хвостом и в комбинезоне таком зелено-красном, то ли какие-то черты псины, собачьи в нем, то ли это вообще просто какое-то такое зооморфное состояние, из разных элементов существо. И самое интересное, что этот лев еще и обозначает в данном случае не святого Марка, а святого Иоанна, потому что на самом деле вот эта традиция, которую мы считаем твердо закрепленной, она идет от святого Иеронима, нашего хорошо нам знакомого уже переводчика Вульгаты. Вот эта традиция, идущая от Иеронима, одна, но были альтернативные концепции. Вот, например, у святого Иринея Лионского был совсем другой взгляд на эти вещи. И вот Марк, то есть Иоанн у нас оказывался не орлом, а львом в этой интерпретации. И здесь вот, например, очень своеобразную традицию транслируют нам ирландские интерпретаторы, то есть они вот у них и на некие богословскую символику, богословскую вот, традицию тоже несколько отличный взгляд. Дальше, чтобы вы сравнили варианты, как бы как еще они могли видеть эти образы, сразу же следом посмотрите картинку номер 10, где уже изображен лев святого Марка все-таки. То есть, и тоже из ирландской рукописи, из Эхтернахского Евангелия. И тоже он не похож еще на более какое-то причудливое создание. Не знаю, можно тут дать волю фантазии, то ли даже какие-то рыбьи в нем есть черты, то ли какая-то это ласка или охотничий зверек вот такой из непонятного происхождения. Ну, в общем, вот можете переключаться между 9-10, сравнивать их, и, ну, в общем, понятно, что представления о львах, у них были очень своеобразные представления о том, как нужно оформлять Евангелие, тоже были крайне своеобразные и оригинальные, и, естественно, это все уже казалось весьма и весьма специфичным и диковатым с точки зрения той более-менее каноничной традиции, которая гомогенной становилась постепенно на материке. Вот на островах оставалась возможность вот придерживаться чего-то, каких-то очень странных взглядов на вещи. Или вот тоже из Евангелия Эхтернаха, 11-я картинка. Вот вам, пожалуйста, тут у нас был, на 10-й картинке у нас надпись «Имаго Леонис», образ льва. То есть вот они, в общем, не претендуют на то, что это, собственно, лев. У него еще и ноги, смотрите, какие-то птичьи, как я сейчас увидела. Но вот, они не претендуют на то, что это достоверное изображение льва. Честно пишут, что это образ льва. Ну, это, конечно, шутка. Ну, то есть вот образ львиный, который принадлежит... евангелисту. И следующая картинка, на 11-е, у нас это имаго человеческое, имаго хоминис, образ человека. То есть это святой Матфей, соответственно. И вы посмотрите, как тоже устроен этот человек. Я уже даже не буду отдельно останавливаться на вот этих вот геометрических узорах вокруг, но обратите внимание на геометрические узоры, из которых составлен сам человек. Если подражание, вот если караинская или антоновская рукопись, или даже более ранние рукописи на материке нам дадут какое-то, пусть неумелое, корявое, но подражание античным изображениям человека с нормальными анатомическими какими-то деталями, пропорциями и прочим, вот в данном случае мы видим человека, который составлен из вот таких же элементов узора, из такого же, можно сказать, коврового плетения, из каких-то непонятных геометрических фигур. В нем даже нет какой-то попытки придать этим фигурам сходство с теми или иными частями тела. Это просто вот человек, который вплетен вот в это какое-то магическое плетение мироздания, можно сказать. И мы видим этот странный образ. И, может быть, только в лице есть какая-то попытка какие-то передать черты человека, но тоже, видите, весьма и весьма условные. И вообразите, опять же, примерно какую-то иконографическую традицию античную, позднеантичную или византийскую, и попытайтесь вот мысленно сравнить с тем, что вы видите сейчас перед собой. Конечно, это очень своеобразное такое видение человеческого образа. Более того, само видение книги, как я уже сказала, вот если мы понимаем, что Священное Писание — это не только предмет, который нужно читать, но и еще некий артефакт, который нам помогает защищать себя от всяких невзгод, грехов, эпидемии, войны и прочего, то и применение у нее должно быть очень своеобразное. И вот в ирландской традиции, например, появляется очень интересная идея, что книга — это скорее... содержание ларца, то есть для книг создаются специальные ларцы, очень тоже красиво, как правило, оформленные, с большим искусством ювелирным и ремесленным. Но, как мы знаем, по уже более поздней традиции, эти книги запираются в ларцах и в каких-то ситуациях используются как нечто вроде тоже символа власти или вот некого действительно магического артефакта, оберега, амулета. Например, вот псалтырь «Катах». «Катах» — это переводится как «воин». И совсем не исключено, очень даже вероятно, что этот псалтырь отправлялась в своем ларце, богато украшенном, в том числе на поле битвы, в качестве непосредственного такого магического предмета, который действует в защиту тех, на чьей стороне Господь, и помогает им одержать победу. Или, например, есть традиция, которая нам рассказывает о том, что некоторые рукописи уже в новое время даже, когда исследователи снова стали интересоваться этим как какими-то историческими памятниками, некоторые рукописи, восходящие к раннему средневековью, вот эти иллюминированные рукописи Евангелий, Псалтыри, какие-то писания священных, и помещенные в эти самые ларцы, их могли находить, например, под поилками для скота, потому что тем самым положив туда вот этот вот ларец и реликвию, как бы книга, которая становится реликвией, артефактом, мы тем самым этот скот как бы заговариваем, мы делаем его, заботимся о его здоровье, процветании, благополучии, ну, вы понимаете, да, то есть это логика совсем не подобающая нормальному христианскому священнику, по большому счету, да, и, в принципе, мы, и, кстати, по житиям тех самых вот легендарных миссионеров, таких как Колумба или Патрик, мы понимаем и все время встречаем те или иные эпизоды, совершенно дикие на наш, как бы, современный взгляд, когда приходит миссионер, видит, что его паство, которое вроде бы принимает Христа, продолжает поклоняться каким-то, ну, точнее, почитать каких-то там священных животных, каких-то священные лососи там у них иногда встречаются или что-то подобное. И вот оказывается в результате, что как бы этот святой не видит конфликта. То есть он предпочитает просто оставить все как есть. У них остается как бы Христос наряду с какими-то вот этими колдовскими обрядами, поверьями. И эту же самую логику мы видим в том числе в том, как оформлены эти рукописи, и в том, как меняется визуальная культура, то есть и в том, как эта визуальная культура, насколько она своеобразна, насколько она из других корней растет, чем какие-то вот эти подражания античности, которые я вам уже показывала и которые я вам еще покажу в будущем. То есть у нас есть вот примеры в каких-то, как правило, отдаленных, изолированных областях, где есть возможность вот существовать, сохранять какую-то автохтонную вот свою культуру, которые очень сильно отличаются по своему восприятию того, что вообще есть человек, что есть вера, как правильно подобает молиться Христу и так далее. То есть здесь возникает, конечно же, на основе все равно той традиции, которая привнесена римлянами, но долгое время развивалась каким-то своим путем в своем реале, в своем каком-то культурном круге, вот формируется какой-то совсем другой новый смысл. И я попыталась вам показать это сегодня и на примере каких-то отдельных вариаций, языковых вариаций, визуальных, то есть вот эти вот локальные варианты существуют, они разбросаны, они не всегда фиксируются, но они влияют и друг на друга, и на римскую традицию. И вот важно понимать, что до нас доходят только самые мощные голоса, самые как бы голоса самых громких труб в этом органе. А на самом деле в тот момент, когда происходили события, описываемые нами, рассматриваемые нами, все это звучало на гораздо большее количество голосов было разложено, только многие из них были такими очень приглушенными и не имели выражения в каких-то вот действительно по-настоящему значительных памятниках. Но вот некоторые из них мы все-таки рассмотрели. И как раз для раннего средневековья, даже в, как бы просто гораздо более наглядно мы видим это сосуществование, например, рядом язычества и христианства. Сосуществование разных языковых традиций, классической и вот этой народной варварской традиции, они сосуществуют бок о бок, две идентичности сосуществуют рядом. И в целом можно сказать с определенными оговорками, что на протяжении всего Средневековья так оно и дальше и будет. Также будут два языка, народный и язык высокий. Кстати говоря, это отличие будет и в Византии в том числе существовать. То есть вот будет язык элиты и язык народа на разных этапах. Про это я тоже еще подробнее буду рассказывать. Существует дошедший даже во многих отголосках и до наших дней вот этот странный микс каких-то народных языческих поверий, которые могут оказаться приурочены к христианским праздникам. Ну, самое классическое, да, там Иван Купала, который у нас как-то вроде бы Иоанн Креститель, но вроде бы не очень-то. Да, то есть вот... Но на самом деле вы понимаете, что практически большинство языческих праздников ассоциировались... Миссионерам было проще идти, естественно, тем путем, приходя на землю, где они проводили миссии, для того, чтобы уже полностью не переиначивать привычную для их паствы как бы систему ценностей, они часто приспосабливались. Если был какой-нибудь локальный почитаемый бог языческий в их пантеоне, то можно было этого бога подстроить, адаптировать под образом другого святого какого-нибудь в ту же самую дату, с теми же самыми народными какими-то традициями, почитать под видом фактически святого продолжать почитать того же самого бога. Это распространенная история, которая и на славянских землях практиковалась, и, естественно, на землях Латинского Запада тоже очень долго это происходило, и в раннем Средневековье, и в зрелом, и в позднем, и вплоть до нового времени у нас такого рода примеры есть. У нас есть, например, там вот в каком-нибудь Пермском крае, если вы посмотрите, тоже там вот эти синтез языческого и христианского на практике, и в том числе в изобразительных каких-то традициях, когда создавались деревянные скульптуры, где иконография какого-нибудь святого Николая, да, копировалась с изображений прежних языческих богов, языческих вот местных идолов, как бы. И визуально этот святой Николай, он изображается как какой-нибудь вот вполне себе идол, только с крестом и вот с определенными атрибутами христианской веры, то есть как бы и еще не очень понятно, кого люди, пришедшие в церковь молиться, будут видеть в этом изваянии все-таки Николая ли, или того, откуда берет начало эта традиция визуального изображения. В общем, две идентичности, две веры, два языка, иногда и больше языков, как мы видели, начиная наш рассказ с Вергилия Марона «Грамматика», были регионы, в которых языков было гораздо больше, которые все сталкивались между собой, приводили к какому-то хаосу и смятению на какое-то время. Вот это вот состояние очень такого зыбкого, сложного, многообразного равновесия нам и интересно в том периоде, о котором мы говорим. Спасибо большое. Вот это пока первый такой экспериментальный мой опыт записи вам лекции. Получилось, что она состоит из двух кусков, но как раз примерно посередине у нас так получилось, что оборвалась, поэтому даже можно сказать, что это был изначальный замысел. Я надеюсь, что либо вместе с этой лекцией, либо в ближайшее самое время до вас дойдет еще и письменное задание. Я обязательно вам его разошлю. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что дальше мы продолжим в том же формате с вами встречаться и впредь. Но еще больше надеюсь, что, конечно, через не самое продолжительное время вас увижу я снова вживую в нашей аудитории. И мы продолжим разговаривать все о тех же прекрасных и увлекательных сюжетах. Спасибо большое.